люди света. Программа Светланы Сорокиной.
Еще раз здравствуйте. Это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Напротив меня находится историк культуры, профессор Паула Волкова. Паула Дмитриевна, мы с вами остановились на том, перед новостями, на том, что хотели обратиться уже к западной традиции, вот к этому западному зодиакальному кругу и к тому, когда это было оформлено, кто первый, можно сказать, систематизировал эти знания. Когда это произошло?
И западная традиция, точно так же, как и традиция арабская, имеет, как я уже сказала, очень глубокий по времени след. Это очень древняя традиция. Но в отличие от, скажем, круга животных на Востоке, просто я точно не знаю, кто и когда, какой царь в какой год. По западной зодиак, который и есть зодиак, то есть зоодиак, круг животных.
Круг животных, да.
Круг животных. Про него известно очень точно, что его нарисовал, его определил величайший, я бы сказала, гениальный астроном и ученый грек, которого звали Клавдий Птолемей. И жил он в первом веке новой эры. То есть, как говорят, что-то с 60-го по 106-го. В общем, жил он лет 80, по всей вероятности, в эпоху Флавиев, скорее всего. И вот он-то и нарисовал тот зодиакальный
круг, который
пояс,
мы знаем.
Да-да. Тот зодиакальный пояс или ту зодиакальную сферу, которой мы пользуемся. Там тоже животные. Но в отличие от абсолютно тотального происхождения восточного зоомографического календаря,
где просто собака, просто бык,
просто да, кабан, считается, что его зодиакальный пояс соотносится с античной мифологией.
Вот эти все козероги и...
Да, вот эти все козероги, стрельцы, ага, что они и вообще карта звездного неба. Она соотносится с античной космоастрологической идеей. Угу. Космоастрологической идеей. Вот я не знаю, что она накинет. Видели ли вы когда-нибудь очень красивые большие старые глобусы?
Видела,
вот,
конечно,
эти вот старые
видела.
Большие
там, кстати глобусы, говоря, наложено бывает именно...
Они заполнены, заполнены фигурами созвездий, животных. Угу. Там тесно очень. Как будто бы звездное небо, как будто бы эта сфера небесная спроецировала себя на Землю. Потому что это же глобус, на который спроецировано звездное небо. Мне она очень нравится, потому что она воочию показывает эти символы как систему соответствий. И вот эти вот параллельные миры, которые постоянно между собой пересекаются и перекрещиваются. Я знаю очень крупных ученых, гениальных ученых, которые говорят, нет, никакой астрологии нет. Ну и пусть говорят. Это ничего не значит. Астрология, вы знаете, вот у них ничего не хватит, ничего нет. Вот есть астрология. И замечательно Булгаков описывает в «Мастере и Маргарите», когда у него идет с Берлиозом тот самый знаменитый разговор на скамеечке.
А он
ему говорит, там Меркурий вошел в какой-то дом. Ага, то есть он просто на глазах создает этот гороскоп.
Раз, два, три, да.
Тут же и притворяется.
И Берлиоза отрезала
голову. И вот есть сеанс черной магии, а никакого нет разоблачения. Угу. Вот Булгаков показал в своем романе вот наглядный пример этого астрологического эксперимента. Булгаков жил внутри этой культуры. Дело не в том, верим или нет. Дело в том, внутри какой культуры мы живем. Это жизнь.
И как мы себя ощущаем
внутри этой культуры. И замечательно написал когда-то поэт Самойлов в стихотворении, посвященном Рембо. Мы с тобой в чудеса не верим, потому их у нас не бывает.
А
для того, чтобы,
для
того, чтобы случилось, надо поверить в это. А если ты это не веришь, то ты пройдешь как проходит косой дождь, и не заметишь ничего. И как пишет Рансара, и что тебе это предсказание звезд, если тебя вообще сейчас интересует. Ну, нечто совершенно другое, ну, не подгорел ли каша. Хотя я не против быта, я за него. Так вот, я хочу сказать в отношении Клавдии Птоломеи, что как раз эту карту впервые, этот пояс животных, сделал он. И говорят, что овен...
И вы сказали, что он на античную мифологию ориентировался.
Скажем, допустим, овен восходит в своей мифологической первичности к мифу о руне и Колхиде. Хотя овен носит знак средневековой жертвы. Овен – жертва. Овен – спаситель. Между прочим, когда волхвы – звездочеты, они были астрологи, волхвы – звездочеты, пошли за звездой Вифлеем. Это была первая звезда, знак рыбы. Когда наша Земля вошла в созвездие рыбы и созвездие овна, точно так же, как мы сейчас, из рыб перешли Водолей. Хочешь верь, хочешь не верь, перешли. Она нас не спросила, и мы перешли. И поэтому очень часто зодиакальный знак рыбы, две вот такие рыбки, это знак креста, хотя родился он в декабре, как бы по этому знаку он козерог. Но
волхвы ориентировались на звезду, появление, на появление.
С этим связана вообще новая эра. Эра, которая принята всем миром.
И, кстати говоря, отвлекусь немножко в сторону. На самом деле и христианство, и православие наше уж там. Особенно как раз во все эти предсказания волховство не очень-то верит и наоборот призывает никак не ориентироваться на...
Я думаю, что дело не в том, верит или не верит. Потому что, например, латинская церковь, например, Фома Аквинский, который сам был недюжинным ученым, астрологом и теологом, но Фома Аквинский очень аккуратно говорил об астрологии. Фома Аквинский как раз и считал, что это наука для очень немногих людей, а в основном он называл это ярмарочным обманом. И у него есть целый ряд высказываний по этому поводу, что ярмарочные обманы. Да, конечно, во многом это ярмарочные обманы, во многом это индустрия целая, возможно, зарабатывают деньги, но особо на этом не следует останавливаться. Что касается православных отцов церкви, да, философия православия, христианская православная философия, она о человеке и о мире мыслит иначе. Мыслит иначе. Человек проживает свою жизнь, и бессмертной душой обладает он один, и никаких животных там. И он должен пройти свой путь от и до.
И сотворен был в другой день.
Сотворен был в другой день творение, потому что все животные были сотворены в один день, а человек был сотворен в другой день. И поэтому животные входят в специальный список сотворений, который называется бестиарий. Вот эти все животные, которых мы видим и в китайском календаре, и в зодиакальном языческом круге, это входит в бестиарий.
Человек отдельно, и он не смеет заглядывать в будущее, потому что...
Нет, ему не полагается заглядывать в будущее. Ему не полагается. А как не заглядывать в будущее, когда, если ты правильно в него заглядываешь и получаешь, вопрошаешь и получаешь правильный ответ, ты компас в руках держишь. Дело не в том, что ты должен слепо верить каждому слову, но какие-то ориентиры грамотная астрология человеку, безусловно, дает. Ну, а в древности шагу не ступали без астрологов или волхвов.
Секундочку, возвращаемся снова к тому, от чего отступили на несколько минут.
Да,
к мифологии.
Увлекательные беседы.
Итак, с овнами более-менее понятно. Лев, знак, к которому вы относитесь, он откуда?
Ой, лев – это замечательный знак. Это тот самый немейский лев, которого убил Геракл. И он находится недалеко... Там эти все...
Так это что, символ жертвенности, что ли?
Нет, это не символ жертвенности. Лев не может быть. Какой лев жертвенный?
Ну, вот мне вопрос.
Лев – это символ
лидерский. Ну, убитый Гераклом, и что?
Лидерский. Нет, он – это немейский лев, он убит был Гераклом. Но немейский лев является мифологическим, является мифологическим героем, мифологическим. Это мифологический персонаж.
А Козерог?
А вот про Козерога.
Мой знак.
Совсем интересно. Ваш знак про Козерога. Я вам скажу так, что по всей вероятности Козерог восходит к образу нимфы Римофеи, которая из рога изобилия козы выкормила младенца Зевса. Но в круге средневековом, в круге Птоломея, она изображена с одним рогом. Поэтому, может быть, у этой козы был просто один рог, мы этого не знаем.
Какая-то аномальная коза была, поэтому получился то ли единорог, то ли козерог.
Нет, не аномальная коза. В бестиарии замечательно описан козерог, как реально существующее животное.
Так, единорог,
более того,
да?
Единорог. Uh-huh. Вот единорог и козерог – это, собственно говоря, один и тот же персонаж. Но, повторяю, именно Клавдий Птолемей, он создал вот эту вот самую зодиакальную.
Еще спрошу про один знак. Вот девы. Я пытаюсь понять, откуда что, про дев не
вот,
понимаю.
Например, Водолей, да, Водолей – это миф о младенце Ганимеде, юноше Ганимеде, которого утащил Геракл.
Угу. Это Виночерпий, который на Олимпе был, да?
Да, Виночерпий, который был на Олимпе.
А зачем он его утащил?
Близнецы,
он его утащил, Зевс?
Что, очень хорошенький был мальчик, очень красивый был такой отрок. Ну, чтобы красивый отрок ему разливал вино, и на Олимпе богам вино разливал.
Я думала, что это какая-то любовная история.
Насчет любовной истории не знаю. Как говорится, в кофейнике у них не сидела.
Угу. И в чаше для вина.
Так,
да. А девы?
Девы – это образ правосудия, это образ правды, истины. Это Мойра. Дева – это Мойра. Это богиня судьбы и предначертания, то есть истинности, истинного правосудия.
То есть за каждым знаком стоит какая-то интереснейшая история?
За каждым знаком стоит интереснейшая история. И очень интересно было бы не только вот эти вот астрологические дешевые календарики предлагать, но чтобы какой-нибудь знающий человек написал, наконец, историю зодиакального круга.
Зодиакального мира, я бы сказала.
Зодиакального мира целого, да. И восточного. Было бы неплохо, чтобы мы не путались там, где не знаем.
Скажите, пожалуйста, Павла Дмитриевна, опять же, наверное, отвлекаюсь. Наверняка это впрямую не имеет отношения, но в силу того, что и у меня эта книга есть, и у вас, я знаю, прекрасно есть. Как относится к тому, о чем мы говорим, да, вот к этому кругу зодиакальному, как относится книга перемен?
Вы знаете, прямого отношения к зодиакальному кругу книга перемен не имеет. Но она имеет отношение к лошади, которая вышла из воды,
да,
и предстала,
да,
перед Фуси. И когда эта лошадь, обойдя Фуси, повернулась к нему спиной, он увидал на ней те знаки, которые потом стали 64 гексаграммами книги перемен. Mm-hmm. То есть эта книга имеет также космоастрологическое значение, вне всякого сомнения. Да. Mm-hmm. Но эта книга так же серьезна и сложна, как и та древняя наука, о которой мы говорим. И до сих пор этой книгой пользуются все. Ее перевел Шуйский первый на русский язык, приобщив тем самым нашу культуру к этим древним знаниям, древнекитайским знаниям на основе Багуа «Восемь углов». И
я, кстати, извините, перебью, да, на секундочку. Не забуду, как я однажды открыла книгу и увидела там фотографию Шуйского и спросила, да, какова была его судьба. И оказалось, что он был расстрелян, да, в 30-х годах.
Он был расстрелян в 36-м году раньше всех, потому что он был антропософом. Его расстреляли как антропософа.
А они понимали, что это за статья антропософ?
Ну, мы сейчас говорим все-таки об астрологии, а не антропософе.
Да, но я не закончила, я просто спросила. Я для радиослушателей хочу сказать, что когда я спросила Павлу Дмитриевну, а за что же его расстреляли, сначала Паула упомянула мне о том, вот об антропософии, а потом сказала, да что вам в самом деле, посмотрите на выражение его лица.
На его лицо, просто на его лицо.
На его лицо, да.
Просто его надо было тогда взять и расстрелять.
Слишком инородное было.
Да, с такими лицами люди не должны были ходить по улицам и жить. Но дело не в судьбе. судьбе даже Шуцкого сейчас в этой книге. А дело в том, что какое количество институтов занимаются попыткой представить себе, как были написаны все эти афоризмы книги «Перемен», как они были составлены. Ответа же нет. Вы говорите, откуда взялся зодиакальный животный круг? Я говорю, думаю, что из недр хтонического нашего сознания, вот этого самого зооморфического. А как я могу ответить точно, если такое количество поколений, веков занималось попыткой понять все-таки, как эта книга составлена?
Кстати, Феллини, по-моему, ей вовсю пользуется.
А вот, да, это очень интересно. В Европе эта книга с 18 века. И она известна с 18 века. И она имела очень большое значение внутри культуры самой европейской. Потому что, скажем, такой писатель, как Герман Гессе, если вы прочитаете предисловие к его книге «Игра в бисер», то он там пишет, как он выбросил палочки на гексаграмму. И получилось у него 15-я гексаграмма «Мын». И он по этой гексаграмме написал книгу «Игра в бисер». Но, по всей вероятности, это как-то убедительно. Герман Гессе, так же, как и многие люди начала 20 века, очень увлекались восточной эзотерикой, вообще историей Востока, искали ответ на свои какие-то вопросы и искали соответствие между мыслью и сознанием европейским и восточным. Но что касается Федерико Феллини, книга «Перемен» — это была книга, с которой он никогда не расставался. Она всегда была у него в кармане костюма, о чем он пишет сам в книге «Снимаю кино». И пишет, что когда ему надо было о чем-то попросить.
И принять какое-то решение.
Ну, с кем бы он стал советоваться? С кем? Он открывал книгу и смотрел, что она ему говорит. Это я не поняла. Это он описывает в своей биографии «Снимаю кино».
И что самое интересное, что там ведь тоже эти афоризмы, которые предлагаются, они ведь тоже не подлежат такой-то прямой трактовке.
Никогда.
Они не есть лобовое предсказание «пойди туда, сделай то,
нет,
не дружи с этим».
Светлана, вообще должна вам сказать, вы очень мне сейчас... Очень хорошая тема у нас с вами сейчас. Вы знаете, человек может взять только столько, сколько он может взять. То есть то, к чему он подготовлен. Вот в чем наша беда. Мы хотим все быть понятными. Всеми. Все должны понять. Про астрологию все. Про непременно все. Все. Нет. Знание требует очень большого напряжения. Знание требует усилий, воли, культуры, обучения. И каждый человек понимает столько, сколько он может понять, то есть то, к чему он подготовлен. Но все-таки это обязательно должно быть, потому что на уровне своей подготовленности человек все-таки воспринимает текст определенным образом.
А вот как вы полагаете, почему именно сейчас такое повальное вхождение мистического в масс-культуру?
У меня на это ответ есть. Я не утверждаю, что это правильно. Это только мое представление. Но что касается нашей страны, то это понятно, потому что всякая не марксистская наука была столько лет под таким тяжелым запретом, что естественно, что когда сорвали крышку, то все, что хранилось там, куда ж культура вырвалось все.
Да-да.
Вырвалось все и захватило нас. И мы сказали, подумать вообще, какие, оказывается, есть интересные вещи. И прежде всего, разумеется, это эзотерические, мистические науки. Это уже обязательно. Это объяснять даже и не надо. Просто запрет никогда ни к чему не приводит. Вот сколько есть в культуре, это все должно, этим люди должны пользоваться.
Да.
Каждый, в конце концов, из культуры должен брать то, что ему нужно.
И что способен переварить.
И что способен, столько работали все. А что касается всего мира, и нас также в том числе, я думаю, что мир стал очень неустойчив. Он потерял прочность очертаний. Мы не знаем, что будет. Раньше мы знали от пятилетки, и даже в 4 года.
Планы составлены. Весь наш прогноз был пятилетний.
Да. Чем это кончилось, мы с вами все знаем. А сейчас мир живет очень неустойчиво. И он пытается найти эту устойчивость в плане будущего, в предвидении, для того, чтобы знать, как вести себя. Вот это вот попытка, то, что, о чем я говорила, компаса. А уж говорить о том, что великие люди все имеют астрологов при себе, даже и не приходится. И Кеннеди, и Рейган, просто говорят, Черчилль, циник, умница. Черчилль имел при себе астролога. Хотя, я должна сказать, что никогда никто не пользуется на самыми даже, я уже о Гитлере там не говорю, астрологическими предсказаниями буквально. Это все-таки вещь, требующая определенной осмотрительности и осторожности. Не бывает абсолютно сбывающихся прогнозов. Но в каком-то именно вот таком значении компаса, в ориентире, особенно мы если в это верим, то это, конечно, помогает. Миру нужна какая-то устойчивость.
Кстати, когда...
Вот обретет устойчивость и спадет интерес к прогнозам. А, я хотела еще, знаете, что вам сказать?
Да.
Я хотела сказать, что вот астрология в 20 веке, увлечение как раз гороскопами, оно породило целую науку, причем оно породило науку очень серьезную. Это астромедицина. И основоположником астромедицины
сейчас,
был
кстати, совсем нередко спрашивают,
да,
когда родился,
да,
и какой,
конечно,
час родился,
чтобы
и
знать, какие какой таблетки,
звездой,
когда принимать, и вообще, к чему ты предрасположен, каким болезням. Так вот, основоположником астромедицины был не кто-нибудь, а сам господин Карл Юнг. Для него очень большое имело значение это, потому что он знал, как эта символика соответствий этих параллелизмов, какие она рождает не только психологически, это все-таки психологическое, очень обобщенное, очень приблизительное, но характеристика, но точно так же, какое это соответствие биологическое. Что там, допустим, вот козерог всегда страдает.
Не надо.
Заболевание.
Не надо.
Позвоночника, кости.
Не надо.
А мы, львы, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Люди, мы не сдержанные, не уравновешенные. Поэтому страдаем.
Понятно. Павла Дмитриевна, а мы, когда была рекламная пауза, вы упомянули, что был в свое время гороскоп, составленный для вашего хорошего друга Мираба Мамардашвили.
Да, действительно. Вы знаете, я хотела об этом сказать, когда говорила об астрологических прогнозах. Прогнозах. Ну, это интересно, потому что это было как-то на моих глазах. Ему сказали за полтора года до смерти о том, чтобы он к этому готовился.
Он это воспринял всерьез?
Я этого не знаю, но думаю, что воспринял всерьез. А потому что именно ему принадлежит одна замечательная фраза, которая позволяет думать, что он это воспринял всерьез. Он говорил, на самом деле на свете бывают только чудеса, а остальное не в счет. И я с ним согласна. Чудеса – это то, что случается как главное.
На самом деле, действительно, этому можно верить и не верить. Можно воспринимать ту часть информации в силу своих собственных особенностей, да? Потому что мы действительно не знаем, что тут правда, что наша фантазия, что в этом мире надо воспринимать впрямую, а что исключительно там толковать как-то. Но то, к чему вот в конце разговора хотелось бы прийти, да? Ведь на самом деле сомнение – это двигатель прогресса.
Безусловно.
И если мы чего-то не знаем, а хотим узнать, это здорово. Если мы ставим вопросы, это замечательно. Потому что это движение, это жизнь. Нет ничего, что можно утверждать наверняка и сей момент. Кроме того, что каша подгорела.
Это замечательно, то, что вы говорите, Светлана Иннокентьевна. Потому что на самом деле главное – это вопрос. Главное – это вопрос. Тот вопрос, который вы ставите перед собой. Потому что он будоражит любопытство, потому что он развивает вашу психологическую активность. Но из того, о чем мы говорили, ведь к этому могут быть совершенно разные подходы. Совершенно разные подходы. Я в своей жизни не встречала человека, который сделал бы мне исчерпывающий гороскоп. Хотя у меня есть знакомые, которые делают такого рода гороскопы, в достаточной степени профессиональны. Но действительно, самое главное, это вопрос. Как составлена книга перемен? Да кто же ее знает, ей 5000 лет? Этот вопрос должен быть. Пока он есть, мы этот вопрос изучаем. Главное, это вопрос. Не ответ, а вопрос. Потому что, когда есть ответ, проблема закончена.
Павла Дмитриевна, время наше подошло к концу. Я хочу вас спросить, ну, скажите что-нибудь. Все-таки 9 вечера, 31 декабря. Пожелания, предложения, прогноз, если хотите.
Вы знаете, пожелания всегда у всех одни и те же. Покоя, гармонии и здоровья. Гармонии с собой, покоя с миром и здоровья внутри себя. Но что касается прогнозов, их очень много сейчас. Не потому что я неисправимая оптимистка, но мне кажется, что мы до такой степени уже, как бы это сказать, ну, расплылись, что я бы очень хотела, чтобы вернулись, стали возвращаться для всех абсолютно людей какие-то незыблемые ценности. Какие-то незыблемые ценности. Ценности во взаимоотношениях между людьми. Те ценности, которые давно известны, и которые, как астрологический зодиак, никто и никогда не отменял. Это ценности, связанные с любовью, с честностью, с трудом и развитием науки.
Спасибо большое. Я напоминаю, что разговаривали мы с Паолой Дмитриевной Волковой, историком культуры. И хочу вас тоже поздравить с наступающим, вот-вот уже наступающим Новым годом. Пожелать вам хорошего настроения. Может быть, если не на весь год, то хотя бы на эту новогоднюю ночь, потому что вокруг нас будут близкие, самые близкие, дорогие нам люди. Пускай от нашего хорошего настроения тоже будет хорошо. И задавайте вопросы себе и миру. Это двигатель прогресса. Всего вам доброго. Интересных встреч, в том числе на «Эхе Москвы». До свидания. Это была программа «В круге света» и Светлана Сорокина.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.